Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки, с ярмарки «Музыка кантри». Сегодня, сбегая подальше от нью-йоркской жары, наша рубрика «Картинки с выставки» отправится на одну из бесчисленных ярмарок, которыми сельская Америка отмечает лето. Но прежде чем рассказать о ней, я хочу предложить нашим слушателям провинциальную увертюру. С тех пор, как Трампа выбрали президентом, все мои друзья, и настоящие, и бывшие, стали пленниками политики. Первые удивляются, как Америка дошла до такой жизни, вторые, как до такой жизни дошел я. В этих разговорах проходят недели и месяцы, и я с ужасом вспоминаю, что все это уже было. Вот так мы сидели на кухне за водкой, а чаще чаем, и упивались повседневными гадостями советской власти. Тогда я сумел сбежать от этого кошмара, еще задолго до того, как это попыталась сделать вся страна. Но вот 40 лет спустя политика меня нагнала и взяла в заложники. Чтобы отдохнуть от нее, я выбрал менее радикальный маршрут бегства и отправился в самую глубь американской провинции, чтобы навестить бабушку Мозес. Бабушка, она, конечно, не мне, а всей Америке, которая так привыкла называть свою любимую художницу Анну Марию Робертсон Мозес. Прожив всю жизнь на ферме, 78 лет она устала доить коров и занялась живописью. Со временем ее работы полюбили соседи и остальная страна. К счастью, она пожила достаточно долго, чтобы насладиться признанием. За заслуги ее наградил президент Трумэн. Узнав об этом, пенсионерки раскупили кисти и краски, создав неожиданный дефицит в магазинах художественных принадлежностей. Столетие бабушки отметил обложкой журнал «Life». А когда в 101 год бабушка Мозес все же умерла, почта выпустила памятную марку. Теперь ее наследие бережно хранят лучшие музеи. Миллионным тиражом разошлась репродукция ее шедевра «Сбор кленового сока». Одна из этих репродукций много лет висит в моем кабинете, и я не представляю себе Америки без той провинции, которую с такой твердой и спокойной любовью изображала бабушка Мозес. Вагрич Бахчинян, всякой живописи предпочитавший наивную, говорил, что только народное искусство не знает кризисов, ибо оно по своей природе оптимистично. Завороженные открывшимся им чудом самоучки умеют доносить правду того бесхитростного искусства, которое не изображает реальность, а воспевает ее. На картинах бабушки Мозес мир застыл в идиллическом прошлом. Тут ездят на санях, снег покрывает красные амбары, деревья стоят в прихотливом порядке, и маленькие, почти кукольные, как у Брейгеля, люди заняты умным и нужным делом, которое никогда не бывает лишним. За все перемены в этом мире отвечает не череда президентов, а времена года. И мы следим, как на картинах чередуются цвета и сюжеты. Зима и лето, утро и вечер, посевы и урожай, вчера, как сегодня. Ферма «Орлиный мост», на которой разворачивалась эта мирная эпопея, расположена в самом глухом углу графства Вашингтон, на севере штата Нью-Йорк. Сегодня к ней ведет дорога имени бабушки Мозес, но в остальном ничего не изменилось. Те же коровы лениво топчутся в грязи, радуясь еще скудному солнцу. У крыльца дежурит такой нарядный петух, что, верится мне, его предки попали не в суп, а на полотно. Более того, в доме бабушки живет другой Мозес, ее внук Уилл, который вслед за отцом Форестом продолжил семейное дело и, начав рисовать в 4 года, стал одним из самых известных наивных художников в мире. Его работа очень похожа на бабушкины, разве что на них появились приметы другого, но тоже прежнего времени – дымящие паровозы и колесные пароходы. Не отходя далеко друг от друга, 3 поколения художников воссоздают семейную сагу. Она рассказывает о вечной дружбе человека с землей. Эта история никогда не надоедает, ибо жизнь ходит по кругу, возобновляясь и расцветая с каждым поворотом. В этой глуши кажется, что Белый дом значит так мало, что государство играет проходную роль, особенно по сравнению с пашней, садом и стадом.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем категорический летний выпуск «Картинок с выставки». Эта зарисовка написана весной, когда я посетил края бабушки Мозес. Но вот пришло лето, и я отправился в городок к северу от Нью-Йорка на берегу Гудзона. Он называется Рейнбек. Кстати, называется он так потому, что Гудзон в этом месте очень напоминает Рейн. Его так и называли американским Рейном. Действительно, очень красивые места. И в этом Рейнбеке проходят ярмарки. Знаменитые американские ярмарки, на которых показывают все лучшее в мире прикладного искусства. В том числе там был Уилл Мозес, о котором я только что говорил. И я приехал, чтобы с ним познакомиться и посмотреть поближе на его работу. Надо сказать, что ярмарка произвела на меня огромное впечатление. Я никогда в жизни не был на такой большой ярмарке. Это тысячи маленьких павильончиков, где продавцы торгуют всякими принадлежностями для украшения дома. И тут-то я подзадумался о том, что такое сельская Америка. Ведь эта ярмарка является предметом гордости сельской Америки. И покупатели туда приезжают из сельской Америки. Это правильный перевод слова «кантри Америка», но все-таки какое-то это не то село. Дело в том, что вся Америка сельская. И вообще вся Америка живет в своих домах, которые мы бы назвали дачными, и вся Америка украшает эти дома. И когда я посмотрел на эту гигантскую ярмарку, я подумал о том, что каждый американец является художником по той простой причине, что у него есть дом, который надо украсить. И все эти бесконечные украшения для домов, они настолько разнообразны, что писать их невозможно. Тут и ковка, и какие-то глиняные украшения, какие-то ковры, лоскутное одеяло знаменитые американские, народная живопись. Все вместе составляет пеструю картину, которая находится как бы вне времени. Это то, что не подчинено ходу времени. И мне кажется, что ярмарка американская – это лучший образец американского народа, который живет не в городах, ну и, конечно, не в деревне, а где-то нигде. Вот эта вот сельская Америка – это просто кантри. Это то, где люди живут так, как они жили всегда. И вот эта вот вневременность производит очень сильное впечатление.
И которые выбрали Трампа.
Вы знаете, я не знаю, за кого они голосовали, и не спрашивал, потому что им нету дела до Трампа. Они настолько заняты собой, они настолько заняты своим ремеслом, они настолько заняты своей, в общем, собственной жизнью. Она очень мало зависит от правительства, от Белого дома, от Трампа. И самая красивая на этой ярмарке была огромная лошадь, которая катает детей на Рождество, а остальное время с ними играет. Я подумал, что вот это то место, которое американцы назвали бы раем. Сама, какие у вас отношения с сельской Америкой?
Никаких абсолютно. Я практически... Ну, я не знаю, нет. Вот я сейчас напряг свою память. Вот ничего подобного за 40 лет своего пребывания. Вот 41 год недавно исполнился. Все-таки для меня Америка, да, это метрополис, ну, в первую очередь, конечно, Нью-Йорк, мой родной, а еще уже Манхэттен, а еще уже Upper West Side, верхняя западная сторона, а еще уже это квартира 23 Ав. Это Гриша Брускин всегда любит цитировать, что я живу, как когда-то я сказал, так на этом и стою, что я живу не в Америке, и не в Нью-Йорке, и не на Манхэттене, а в квартире 23А. Ну, вот еще несколько вот таких вот мегаполисов, которые я видел, там Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго. Нет, ничего подобного я, Саша, не видел. И, вы знаете, меня даже и не тянет, скажу честно.
Тем поразительно, что мы находим общий язык. Вы знаете, я как раз мегаполисы американские не люблю, кроме Нью-Йорка. Но Нью-Йорк не является ни мегаполисом, ни американским. Я считаю, что Нью-Йорк, как сказал Бодриар, это искусственный спутник Земли. Это нечто такое, что не имеет параллелей ни в географии, ни в политике. Но остальные большие города, не могу сказать, что меня очень не привлекают.
Они некрасивые.
Они некрасивые, кроме музеев там нечего делать. Но сельскую Америку я люблю совершенно страстно и если я месяц-другой не езжу туда, то я чувствую, как разрываются мои связи с этой землей. Они уже есть. За 40 лет я пустил здесь корни. И когда я попадаю на такую ярмарку, я не чувствую себя чужим. Хотя, конечно, не очень-то похож на тех людей, которые там собираются.
А скажите, Саша, а вот в России, вот мы с вами в Латвии, да, выросли. Я не знаю, ну вот Рижское взморье, Юрмала. Для меня Югла была, знаете, с этнографической музеем. Это вот самое вот такое приближение какой-то такой сельской жизни. Мы туда выезжали по воскресеньям в школьные классные экскурсии, и все.
Я, конечно, прекрасно помню.
Я не был ни на одном хуторе латышском, никогда.
Вы знаете, вы мне напоминаете моего знакомого, который говорит, ну что говорит, для меня Квинс – это тайга. Квинс – это Нью-Йоркский район. Но нет, Латвию я тоже чрезвычайно люблю, латвийскую природу, и я много ездил с палаткой по Латвии. Я всегда любил природу, и мои родители всегда любили. Вы знаете, это то, к чему привыкли, то, к чему приучили. И даже здесь, в Америке, я езжу с палаткой для того, чтобы спать в лесу и слышать, как...
Я вообще в своей жизни не понимаю, что такое палатка. Я бы там погиб, наверное, в первую же ночь от комаров там и всей прочей нечисти.
Надо мне когда-нибудь вас вытащить.
А, не получится.
Хорошо, Соломон. Тогда давайте поговорим о том, что вам ближе. О музыке, связанной с сельской Америкой.
Вы знаете, я также не являюсь большим поклонником кантри-мюзик. Это вещь, которая русской Википедии переводится как сельская музыка. Как ни дико это звучит, сельская музыка, мы все привыкли, и даже и в России, по-моему, теперь говорят именно кантри-мюзик, употребляют музыка кантри.
Потому что нету параллельного явления. Мне кажется, что это очень аутентично американская вещь, кантри-мюзик.
Да, и это и так, и не так. По степени как бы присутствия в Москульте американская кантри-мюзик – это уникальная вещь. Я не думаю, что на сегодняшний момент нечто подобное существует в Германии, Франции, может быть, в Италии только. И в России тоже вот то, что можно было назвать русской кантри-мюзик, как это не дико звучит, это такое сочетание, это сравнительно небольшой отрезок.
Ну, скажем, Жанна Бичевская.
Жанна Бичевская,
ну, скажем,
да. Может быть, хор Покровского, покойного, замечательный хор. Песнеры, да, это кантри-мюзик Беларуси, которая умудрилась стать, поскольку Советский Союз был многонациональным государством, то стало, в общем, кантри-мюзик всего Советского Союза, так же, как грузинский ансамбль «Арера». Правда ведь? Это были вещи, за которыми следило все культурное население, чтобы мы не понимали под этим определением, все культурное население Советского Союза, да? Но все-таки это здесь из кантри-мюзик в Америке сделали колоссальную индустрию. И это как вот это такая колоссальная какая-то воронка, которая в себя засасывает еще все окружающие какие-то явления. Я ведь не являюсь специалистом в легкой музыке. Моя сфера все-таки это музыка классическая. И я страшно боюсь и, должен сказать, не люблю вот этих вот узких специалистов, которые начинаются, когда ты начинаешь говорить о джазе. Ну, все мы любим так или иначе джаз какой-то. А вот такие вот пуристы, которые говорят, нет, вот это настоящий джаз, а это не настоящий джаз, а вот здесь это можно называть джазом, а это вот уже не джаз. То же самое происходит с кантри-мюзик. Это идут бесконечные, должен я вам сказать, споры, дискуссии ожесточенные. Что же называть настоящей кантри-мюзик?
Вот скажите, в Нэшвилле фильме это кантри-мюзик?
Да, это кантри-мюзик.
Вот фильм Олтмана «Нэшвилл» – это гимн кантри-мюзик.
Да,
лучшего я не знаю.
Это замечательный фильм, я с вами согласен. Но он тоже, вот это интересно, гений Олтмана. На вот этом срезе, да, казалось бы, совершенно таком локальном, да, он сумел показать вот всю величие и всё, весь трагизм американской жизни.
Потому что «Нэшвилл» – это шекспировская драма. И Олтман, чем еще меня так привлекает Олтман? То, что в Америке есть хорошие режиссеры. Ну, например, мой любимый Вуди Аллен. Но Вуди Аллен не очень американский режиссер, он нью-йоркский режиссер, он как вы, он тоже манхэттенский человек.
Он не нью-йоркский, да, хотя нет, да, бруклинский,
иногда
бруклинский
бывает,
и квинский, да.
Но я хочу сказать, что американская жизнь очень мало помещается в его фильмах. А вот Олтман, он, с одной стороны, авангардист, с одной стороны, он такого же размера, как режиссер авторского кино в Европе, как Феллини, как Антониони, это из той же материи соткан человек.
Да, того же масштаба.
Того же масштаба, но это чисто американский режиссер. Не может быть Олтмана в Европе. Вот он, ему нельзя было бы его переселить. Кстати, с Вуди Алленом это произошло. Он стал снимать фильмы в европейских столицах, очень хорошие, про Барселону, про Париж.
И которые там, по-моему, встречаются с большим энтузиазмом, чем сейчас здесь.
У меня он встречается с большим энтузиазмом. Но Олтман чисто американский режиссер, и он всегда находит именно американские идиомы. И вот Нэшвилл — это как раз именно такой образец настоящей чистой американы. Знаете, ведь в кантри еще очень важны слова. Надо хорошо понимать слова, потому что это очень любопытная поэзия.
А они еще с этим акцентом...
западным или южным. Но, вы знаете, эти слова, они... Это самодеятельная... поэзия.
Тванг, такая наивная... то, что называется тванг.
Это наивная поэзия, так же, как наивная живопись, о которой я говорю. Я знаю, слышал одну песенку, которая мне очень понравилась. Начинается она так. When I'm alone, I'm in a bad company. То есть, когда я один, я в дурной компании.
Да, это типично для кантри. Кантри-мюзик, если обобщать, то это народная музыка белых переселенцев. Это песни и танцы, завезенные в Америку переселенцами из Европы. Это принадлежит музыка к англо-кельтской традиции, и она закрепилась на сегодняшний момент, так сказать, ее бастион, ее опора в таких штатах, как Теннесси, Кентукки и Северная Каролина. Вот там. Но звучит она повсюду, ее можно и в Нью-Йорке услышать, хотя, конечно же, Нью-Йорк и кантри-мюзик – это, на первый взгляд, две вещи несовместимы. Но, тем не менее, когда звезда кантри-мюзик выступает в этом зале «Бикон», который недалеко от меня расположен, на Бродвее, то там всегда очереди стоят на него, и старый, и млад, что называется. Так что эта вещь очень популярна по сих пор. И популярностью своей, я должен сказать, она обязана тем, что она очень гибкая. Она впитывает в себя все время разнообразные влияния и джаза, и блюза, и рок-н-ролл, и рэпа уже на сегодняшний момент. И все это как бы переваривает и выныривает каждый раз какая-то новая звезда этого дела, которая увлекает за собой следующее поколение молодежи, которой это все приходится по вкусу. Мне вот из таких титанов прошлого кантри-мюзик больше всех по душе Джонни Кэш, конечно. Вот. Но это тоже мои любимые песни Кэша, это не как бы такая чистая кантри-мюзик, а ее разновидность тоже очень важна. Это тюремные баллады. Это здорово у него получается.
Корни которых уходят, кстати сказать, в ирландский фольклор. Это очень популярно было в кельтской музыке.
Тоже, кстати, это интересно. Ведь в России вот эти вот тюремные воровские песни, песни заключенных, они набрали большую популярность к началу 20 века, когда появилась грамзапись. Они стали расходиться огромными тиражами на этих вот самых первых пластинках патефонных. И одновременно где-то вот началась популярность кантри-мюзик такого рода и в Соединенных Штатах. Вот грамзапись сделала эти вещи всенародно популярными, если угодно. Но вот мне ближе следующая волна того, что можно условно называть, опять-таки условно, кантри-мюзик. Человек, которого я хочу сейчас показать, о котором, может быть, не так много наши слушатели знают, его зовут Стив Эрл, ему 62 года сейчас, и он представитель того, что называется «alt-country». То есть это такая лирика в стиле кантри, но уже с таким готическим, если угодно, оттенком. Он любопытная фигура, он был 7 раз женат, причем дважды на одной и той же женщине, что уже само по себе делает, по-моему, его привлекательной личностью. И вот у него такие меланхолические баллады, которые я хочу показать. Одну из них, она называется «Goodbye». Он сам поет и аккомпанирует себе на гитаре и на гармонике, и сопровождает его ансамбль, а основной рефрен этой песни таков: «Я не помню, сказал я тебе прощай». Somewhere in there, А теперь я хочу показать любопытный пример тоже обработки, как бы, адаптации country music, который принадлежит перу очень в свое время знаменитого, сейчас, может быть, немножко меньше, композитора по имени Лерой Андерсон. Он родился в 1908 году, а умер в 1975, 66 лет ему было. У него любопытная тоже биография была, он по происхождению был шведом. И во время войны начал работать переводчиком в армии и быстро продвинулся по этой лестнице, и уже будучи очень успешным композитором, он одновременно был, я должен сказать, что я с таким, пожалуй, что не сталкивался никогда, с примером, он одновременно стал руководителем отдела Скандинавии в военной разведке. Это большой чин, большая ответственность. Но, с другой стороны, когда ты подумаешь, он стал им в 45-м году, что там особенно в военной разведке в скандинавских странах в 45-м году можно было делать?
Я бы не сказал. В это время скандинавские страны, как, впрочем, сейчас, страшно боялись русской угрозы. И, конечно, эти северные края НАТО, они тогда еще НАТО-то не было, они, конечно, очень были уязвимы.
Во всяком случае, ему это не мешало создавать один хит за другим. Он сотрудничал со знаменитым Артуром Фидлером, руководителем популярный такой оркестр, назывался «Бостон Попс». Это музыканты Бостонского симфонического оркестра, которые собирались и исполняли такой популярный попсовый, условно попсовый репертуар, то, что называется легкая классическая музыка. Пользовалась колоссальной популярностью. Я должен сказать, что, по-моему, даже одна из наших передач на «Свободе» сопровождалась музыкой Лероя Андерсона. Это «Пишущая машинка». Очень
имитация
забавная.
«Пишущей машинки».
Да, забавно очень имитируется звук пишущей машинки в оркестровом звучании. И когда дирижировал этой музыкой Артур Фидлер, то он надевал зеленый такой бухгалтерский козырек.
И не бухгалтерский, не только газетчики тоже носили, да, этот козырек, чтобы не мешал свет глазам.
Да. И как бы своими руками он не дирижировал, а как бы играл на машинке.
Печатал
на машинке, да, перед оркестром, и это пользовался всегда колоссальным успехом. А потом, значит, Андерсон, ну почему он ушел в отставку? Ну, был опять призван во время Корейской войны и опять служил в разведке. Видно, у него был хороший послужной список. Но как композитор он был невероятно популярен вот, в 40-е, 50-е годы. Одна пьеса его завоевала большую популярность также и еще даже в Советском Союзе, потому что ее популяризировал оркестр «Московские виртуозы» под руководством Спивакова, и он сделал замечательную запись. Эта пьеса, она называется «Фидл Фадл», где воспроизводятся элементы кантри-музыки. Что самое смешное, это тогда было совершенно так необычно и очень шокирующе, музыканты вдруг начинали петь. Никто этого совершенно не ожидал.
Это действительно странно, когда скрипачи поют, да?
Да, оркестранты вдруг пели, скрипачи пели.
Еще и по-английски, да?
Да, звучало это страшно эффектно, и вот послушайте, как это все могло восприниматься. Тогда это до сих пор производит, по-моему, колоссальное впечатление.
Завершить нашу передачу я предлагаю другим номером. Дело в том, что на каждой ярмарке, естественно, играют оркестры. Я очень люблю эти оркестры. Обычно они состоят из стариков. Вы знаете, это очень трогательная сцена. Они все седые, они все с бородами, они все бывшие хиппи. Они, то есть бывшие, может, и настоящие, но они пожилые люди, они уже пережили все это.
Похожие на меня.
Да и на меня тоже, честно говоря. И, может, поэтому я им особо симпатизирую, потому что, когда они играют, когда они поют, они чувствуют себя молодыми. И люди, которые собираются, в том числе молодежь, они на них смотрят с нежностью, потому что это их будущее, может быть.
Как хорошо, когда молодежь смотрит с нежностью на стариков.
Это действительно приятно. И вот на этой ярмарке собрались такой небольшой оркестр с банджо, ну, как кантри-мюзик, как оно и должно быть. И эти старики сказали, что они вообще дружили с Питом Сигером, знаменитым американским
поэтом. Да, да. Кстати, один из моих любимцев американской фолк-мюзики.
Он тоже жил на Гудзоне и всячески боролся за то, чтобы очистить Гудзон. Это была большая экологическая борьба. И вот в этом городке Рейнбек, который тоже расположен на Гудзоне, они Пита Сигера считают своим апостолом, который защищал их реку. И поэтому они исполнили песню Пита Сигера, которую они слышали в его исполнении, и они свою вариацию этой песни исполнили. Я сидел рядом и включил магнитофон и записал то, что получилось со всеми шумами ярмарки, со всеми людьми, которые ели рядом мороженое, со всей толпой, которая шумела и галдела, и веселилась, и смеялась. И мне кажется, что эти звуки передают атмосферу летней американской ярмарки.
I can honestly say, been there, bought the t-shirt. It was great. There's about 30,000 people there, and they're all singing this song. Great old Pete Seeger song.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов и Соломон Гулков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.